Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание, за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, мы верим на основании Твоего Слова и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса в свой Дух, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за этот великий дар. Мы благодарны Тебе за самое ценное, драгоценное, что есть у каждого из нас, за Дух Божий. Мы верим. Мы верим и с благодарением принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы так благодарны Тебе за ту свободу, за силу Духа Божьего, который мы уже имеем в своем духе. Мы благодарны Тебе за дар быть свободными от всех проклятий сатаны. Мы благодарны Тебе, Отец. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. И прости, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя и препятствовали Тебе, и тем самым ограничивали себя и препятствовали себе. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги нам в сегодняшней встрече. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас лично правильно понять и правильно принять. И Духом истины своей настав каждого из нас на истину Твою, чтобы совершался Твой план и Твои намерения, чтобы та дарованная свобода, которую Ты дал нам, чтобы она была в каждой сфере нашей жизни. И помоги нам ходить в Твоей свободе. И помоги нам знать Тебя, знать Твоего Сына, знать Твой Дух. Помоги нам знать, чтобы быть такими, как Ты, по всем. А мы верим и держимся за Слово, что мы будем научены Господом. И мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Духом Твоим Святым Ты действуешь на этом месте, снимая бремя, уничтожая ярмо, отпуская измученных на свободу. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за эту встречу и за все, что Ты будешь делать для каждого из нас лично. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Твоею душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твою любовь, которая прямо сейчас уже действует на этом месте. Мы верим, что мы не останемся прежними. Спасибо Тебе, Иисус. А я беру власть над всяким лживым духом, над всяким духом, затмевающим умы, над всяким духом, отвлекающим и мешающим принимать слово, и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу. Мы принимаем свободу с благодарением и верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, которая называется «Спасение души или обновление ума». Вы уже наверняка знаете, что рождение свыше – это только начало. Писание говорит, чтобы все спаслись, и что дальше? И достигли познания истины. Вообще удивительно слово «познание», потому что слово «познание» не предполагает что-то «узнал и закончил». Слово «познание» предполагает движение. Слово «познание» предполагает пребывание. Слово «познание» предполагает труд. Труд. Поэтому мы встречаем в Писании такой стих. «Спасение души». Не всегда было понятно верующим, почему этот стих направлен к верующим. Но спасение души – это обновление ума, потому что каждый из нас пережил спасение своего духа. Но теперь надо спасать души. спасать свой ум. Брат Олег, от чего спасать мне мой ум? От мудрости земной, душевной, бесовской. От мудрости земной. Мудрость земная продолжает оказывать влияние на рожденных свыше, продолжает формировать ход мыслей, ход слов, влиять на жизнь. Поэтому спасение души – это следующая очень важная заповедь, которая является не предложением, а заповедью. Что мы с вами и будем узнавать? То есть мы не сколько будем обновлять свой ум, слушая это, сколько узнавать важность этого и знакомиться с некоторыми важными фундаментальными истинами из Писания, чтобы утверждаться в изучаемой теме. Сегодня у нас по счету вторая встреча. Можете себе записать, если вы отмечаете себе вопросы. Вторая встреча. На прошлой встрече мы с вами рассматривали некоторые наблюдения, я их повторять не буду, потому что я хочу сделать ударение именно на сегодняшней встрече. В сегодняшней встрече мы начнем формировать или проводя некоторые исследования, мы заложим ряд фундаментальных истин в свой ум, чтобы иметь истинное представление в изучаемом материале. Сегодня мы первое, с чего начнем, мы будем с вами рассматривать, кто есть человек на основании Писания. Кто есть человек? Это очень интересная тема в изучении. Почему? Потому что очень важно иметь правильное представление о том, кто есть я в свете Писания. Подождите, почему, брат Олег, в свете Писания? Потому что Писание – это глаза Божьи, это мудрость Божия. Кто есть я в глазах Божьих? Поэтому мы сейчас с вами подробно проведем исследование и заложим эти знания в наш ум, чтобы у нас были необходимые знания для дальнейшего изучения. На сегодняшний день, я думаю, что ни для кого это не новость, что есть два взгляда на человека. Один истинный и один ложный. Первый Божий истинный – это то, что записано в Библии в отношении человека. И второй ложный – это якобы свое представление о том, что собой представляет человек. Вообще, всякий раз, когда люди используют такое выражение «я так думаю», было бы неплохо людям знать, в свете чего они думают или в соответствии с чем они думают. Вот почему в Библии такое сделано ударение, как на спасение души. Потому что каждому из нас кажется, что то, чем мы думаем, является тем, что принадлежит нам. Но изучая Слово Божие, мы видим, что есть такое выражение, как мудрость Божия, и есть такое выражение, как мудрость земная, душевная, бесовская. Удивительное слово «бесовская», потому что слово «бесовская» делает ударение на мудрость ангелов, на мудрость падших ангелов. Поэтому рождение свыше фактически – это освобождение от мудрости падших ангелов. Потому что после грехопадения человек вдруг начинает думать, как ангельское ограниченное существо. Именно ангелы говорят, кто есть человек. Именно ангелы говорят, как будет это. Именно ангелы не понимают многого, что касается путей Божьих. Но мы не ангелы, мы сотворены по образу и подобию Божьему. Поэтому знать пути Божии – это не предложение. Бог везде говорит, ходите путями моими. Но в нашей голове есть мудрость ангельская, и она оказывает влияние, поэтому каждый из нас в какой-то степени был подвергнут этому мышлению. Поэтому мы будем трудиться над тем, чтобы вложить правильное представление о человеке в свой ум. Давайте рассмотрим некоторые определения слова «человек», которые существуют в толковых словарях. Ну, давайте посмотрим, как видят человека, или как видит человека сам человек в свете мудрости земной. Возьму определение в толковом словаре Ушакова. Давайте я еще раз проведу черту, вам вы должны фиксировать. Есть мудрость Божья и то, кем она представляет человека. И есть мудрость земная и то, как она представляет человека. Мудрость Божия – это истинное представление о человеке. Мудрость земная – это представление о человеке, исходя из того, как видят ее ангелы. Как ангелы видят. Причем падшее. Поэтому я читаю из определения толкового словаря Ушакова. Слушайте. Человек – живое существо, обладающее даром мышления и речи. Ну, это во всяком случае все, что они смогли отметить. В большой энциклопедии написано, человек – общественное существо, обладающее сознанием разума. В свободной энциклопедии написано, человек – разумный, латинское Homo sapiens, единственное ныне живущее вида рода Homo, семейство гамид, отряда приматов. Но опять-таки вы поймите, что находится у них в голове. Поэтому вы должны прямо правильно сопоставлять, кем они видят. Поймите, те вещи, которые я говорю, это не просто определение толкового словаря, это твердыни. Это твердыни, которыми люди руководствуются, когда они смотрят на другого человека. Вы думали, что смотря на человека, человеки с такими твердынями видят вас людьми? Нет. Из отряда Homo, приматы и все остальное. А вот что говорит древняя философия, называя человека микрокосмосом. Малый мир, эквивалентный Вселенной, а сущность человека отождествляется с его разумностью. Ну, у них вообще свои. Но я сегодня буду напоминать, я всегда помню определение одного человека, которого сложно назвать человеком, но таковой был. Он сказал так, человек на Землю приходит биомассой, с качествами человека. Но человеком его делает общество. Вы знаете, кто это сказал? Потому что его все знают по прическе. Хорошо. Но я еще сегодня буду о нем говорить. Итак, те толковые определения, которые мы с вами прочитали, те толковые определения, опять-таки, конечно, они никакого отношения к Божьей мудрости не имеют. Абсолютно никакого представления. Мы не будем сильно на них задерживаться, но знаете, что бы я хотел подчеркнуть? Все эти толковые определения о том, кто есть человек, они в первую очередь основываются на наблюдениях. На наблюдениях, как вы думали, за кем? Или за чем? Нет, за тем. За кем? За телом. В основном все представления о человеке основаны за наблюдением за его телом. За тем, что он может делать, за тем, что он не может делать, за его потенциалом тела. В основном все наблюдения за телом. Потому определяющими в этих определениях является тело, а не сам человек. Тело человека. Это очень важно помнить. Брат Олег, зачем? Когда я изучал многие статьи, связанные с человеком, я заметил, что они очень похожи иногда с тем, как о человеке говорят даже верующие. Это не в обвинение сказано. Это просто говорит о том, что твердыни, которые в свое время вложили в нашу голову, а заметьте, в школе нас обучали этому, они в каком-то, знаете, резонансном периодически закидывают, и это отражается уже на возрожденных свыше. Потому что это твердыни, это не просто знания, это твердыни, которые вкладывались тщательно в голову. Заметьте, как родители посылали нас в школу, иди учись, чтобы быть успешным в мире. А ну напомните, дружба с миром – это вражда против кого? Нас учили враждовать с Богом. Поэтому нас научили враждовать с Богом. И эти твердыни, они идут против Бога, потому что они идут против Его мудрости. Нам известно всем такое выражение – в здоровом теле здоровый дух. Было бы здоровье, а все остальное приложится. Это тоже вытекает из твердыни. Поэтому на сегодняшний день духовная область человека никого не интересует. В основном развивают все, что связано с телом. Вы сами видите, что какие рекламы. Что есть, что пить, во что одеться, а это что, брат Олег? А это если обожрался, вот извините, наелся много, вот тебе лекарство, чтобы мог опять потом наесться много. То есть оно так, оно все устроено. Люди все замыкаются на тело. Я не говорю, что тело это плохо, и за ним смотреть не надо. Но жизнь-то не для тела. Тело это часть человека, это одежда человека. Но тело не является тем, что должно определять вашу жизнь. О чем мы будем с вами говорить? Конечно, есть люди, которые затрагивают область души. Это психологи. Но, опять-таки, если вы внимательно посмотрите, как бы основные доктринальные вещи, связанные с психологом, они тоже построены наблюдением. Опять-таки, наблюдением за кем? За духом? Нет. За телом. То есть я ни в коем случае ничего против психологов не имею. Но их наблюдение – это наблюдение за моим телом. А я на основании Писания знаю, отныне мы никого не знаем по плоти. Но они продолжают знать. Другое место Писания говорит, я умер. За кем вы наблюдали? Или за кем они наблюдали? Они наблюдали за тем, кто умер. Как можно говорить обо мне на основании того, кто умер? Никак не получится. Поэтому я не против психологов, но то, на чем они основывают свои наблюдения, это опять подводит к тем же определениям, которые дают эти люди. Давайте я вам дам некоторые определения людей, которые управляют еще до сих пор с могилы. Есть такие люди? Люди, управляют которые с могилы, это те люди, которыми, идеями которых продолжают руководствоваться. То есть, если есть какая-то идея, которая руководствуется, а человек умер, то этот человек управляет из могилы. Ну, так просто выражаются. Вот одно из выражений о человеке Аристотель. То есть, есть такое изречение, что он якобы управляет из могилы. Человек – политическое животное. Понимаете, это на сегодняшний день очень распространено, особенно среди политиков. Цицерон сказал, тоже такой человек. Человек – это существо, которое мы зовем человеком. Слушайте внимательно дальше, это только начало. Одно лишь из стольких родов животных, существ, получило в удел разум и способность мыслить. Тогда как остальные существа всего лишь лишены этого. То есть вот в чем в принципе разница. Ну и другой человек, которого сложно опять-таки назвать человеком, это человек приходит в мир биомассой, биологическим существом, со способностью быть человеком, а общество его делает человеком. Это Ленин сказал. А вот. Труды его изучать не надо, я вам точно говорю. Хорошо. Итак, как мы видим с вами, и на это я хочу сделать ударение, что в основном, на чем основываются взгляды без мудрости Божией, это на теле. Поэтому, когда вы общаетесь с людьми, нерожденными свыше, вы должны учитывать, что их наблюдения основаны не на том, кто у вас, а на вашем теле. Поэтому они встречают вас как? По одежке. А провожают как? По уму. Их не интересует, что в вашем духе. Потому вы можете сверкнуть умом, но Библия говорит, что и глупый может показаться умным, когда что? Молчит. То есть у вас хорошая стратегия есть. Равно промолчать. Я просто говорю, как все запутано и как можно в какой-то ситуации неприятно оказаться. Поэтому давайте мы с вами будем все-таки формировать в свете Писания истинное представление о человеке. Опять-таки, давайте это исходить из позиции такой, о, теперь я буду все знать о соседе. А с позиции такой вам важно все знать о себе. Очень знать о себе. И вы сегодня познакомитесь с некоторыми основными дисциплинами или ответим на вопрос, кто есть человек. И чтобы правильно ответить на этот вопрос, именно заложить такое истинное основание, мы с вами рассмотрим некоторые примеры, которые подведут нас к тому, на что нам нужно обратить внимание. Скажите мне, я буду задавать вам вопросы. Чем в первую очередь занят художник, у которого уже в голове есть образ какого-то сосуда, то есть какой-то там, допустим, кувшин или еще. О чем он в следующем начинает думать? Из чего его сделать? Из чего его сделать? Брат Олег, а что тут думать? А нет. Вы знаете, из чего будет сделан сосуд, от этого будет зависеть его цена. Обязательно. От этого будет зависеть его эксплуатация, срок. От этого будет зависеть его востребование. От этого будет зависеть его практичность. Вообще от того, из чего сделан сосуд, зависит его будущее этого сосуда. Поэтому художник, исходя из того, что будет за сосуд, очень много уделяет времени, какой материал взять, из чего его сделать, чтобы качества были соответствующие. Это как первый пример. А теперь давайте посмотрим другой пример. Если вы возьмете кусочек стекла и возьмете алмаз, потом придадите им одинаковую форму, одинаковую огранку. Скажите мне, что будет представлять собой большую цену? Алмаз. Подождите, они одинаковые, они внешне выглядят одинаковыми. Что вы учитывая, все-таки говоря, что алмаз ценнее? Качество.
его свойства. Внешность, ну, внешне они одинаковые. Вас интересуют его свойства, его качества. Ухватите за это очень важный момент. Внешне они одинаковые, но вас интересуют качества, свойства. Ухватите за это. Второй пример. Допустим, если перед вами положить 10 образцов масла, простого сливочного масла, скажите мне, как вы, не трогая их, не облизывая, это сложно, я знаю, можете определить качество этих 10 образцов? По цвету. О, я вам говорю, сейчас такие технологии, вы уже попали. Цвет, запах, забудьте. А вот единственный способ, как вы можете определить как-то качество, это взять сертификаты. В сертификатах указываются ингредиенты, из которых они сделаны. Только не ксерокопия, я вас очень прошу. А вот. Взять сертификаты и посмотреть в сертификате. И потом, зная, какое по содержанию должно быть масло, вы можете примерно установить качество масла. В соответствии с чем? С сертификатом. То есть, поймите, что на сегодняшний день ценится качество, а не количество. Соответствие именно качеству. Ну, а чем определяется качество? Соответствием тому, каким оно должно быть. Что говорит по этому поводу Писание нам? Притчи 31 глава 30 стих. Миловидность обманчива. То есть, внешне мы не должны руководствоваться. Мы должны руководствоваться содержанием или качеством. Что такое качество продукции? Я вам прочитаю определение. Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять общедоступные потребности в соответствии с назначением. То есть, должно быть определенное востребованная продукция и соответствие. То есть качество определяется не внешним видом, а соответствием содержимого. Хорошо. Так мы с вами немножко подошли к тому вопросу, который мы сейчас будем отвечать. Кто есть человек? Почему мы затронули вопрос содержания? Дальше по ходу вы увидите. Для того, чтобы узнать истинно, кто есть человек, в первую очередь нужно узнать, из чего он сотворен. Из чего? Или из кого, или из чего, вы сами потом дальше определитесь. Из чего или из кого он сотворен? Получив ответ на этот вопрос, я вам скажу, это фундаментальная истина. Если вы будете всегда на ней основываться, у вас всегда будет правильное представление о себе и правильное представление о значении слова «человек» в Писании. Поэтому будьте сейчас внимательны, мы проведем подробное исследование о том, кто есть человек, через ответ на вопрос, из чего или используя что он был сотворен. Но для этого нам придется совершить экскурсию в книге «Бытие» 1 глава и посмотреть вообще, используя что Бог творил все остальное. Поэтому приготовьтесь, я знаю, что многие из вас уже это слышали, но повторим некоторые основные моменты. Читаем первый стих из книги «Бытие», будьте внимательны, Ветхого Завета. «И сказал Бог, да произведет земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его». Мы здесь остановимся и ответим на вопрос. Скажите, кому или во что Бог говорит слова сотворения? Да, произрастит. Конечно, Бог говорит к почве, к земле. Он обращается и слово творческой силы направляет непосредственно к земле. Он говорит ей, да произрастит земля. А это значит, что то, что произрастит земля, будет состоять из чего? Или что будет входить в состав того, что произрастит земля? То, что в земле. Это очень важно. Брат Олег, вы хотите сказать, что в масле должно быть молоко? Молодцы. Я думал, что вы с первого раза схватили. Действительно, в масле должно быть молоко. Хорошо. Вы сейчас, походу, научитесь многие продукты различать. Хорошо. Ну, потому что это мудрость Божия, она всеобъемлющая. Итак, мы видим, что когда Бог творил траву, сеющую семя, дерево плодовитое, кустарник, он обратился к почве и сказал, да, произрастит земля. И то, что земля произрастила, состоит из того же или в состав этого входит то, что и входит в землю. Есть, зафиксировали. Теперь читаем следующее Божье творение. И сказал Бог, да, произведет вода, присмыкающихся душу живую. И мы снова остановимся. Скажите мне, к чему или во что Бог обращается сотворить душу живую присмыкающихся? К воде. Исходя из того же первого вопроса, мы видим с вами, что в состав или то, из чего будет состоять то, что произведет вода, будет в основном входить что? Вода. Это очень важная истина, очень важная. Поэтому то, что мы так прилежно, не волнуйтесь. Читаем дальше. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных породу их». То есть, как мы видим, подобно первому разу, когда Бог творил растения и деревья, Бог обращается опять к земле. «Да произведет». И как и в прошлый раз, то, что произведет земля, в состав ее будет входить что? Земля. Или то, из чего стоит земля. Мы об этом говорили с вами, что поэтому и существует традиция прах предавать чему? Праху. Поэтому животных хоронят в землю, ну, в основном. А если не похоронили, оно все равно разлагается, и тело исчезает само по себе. Мы можем с вами сделать первое такое заключение. То, из чего что сотворено, из того оно и состоит, и то оно в себе и содержит. Это очень важно зафиксировать. Это важные знания, особенно познание истины. А теперь переходим или приступаем непосредственно к самому человеку. Потому что следующие слова, это Бытие 1 глава, 26 стих. Бог говорит. И сказал Бог, сотворим человека. В еврейском оригинале это звучит немножко по-другому. Там написано так. И сказал Бог, человек будь. Человек будь. Давайте остановимся в этой части стиха и обратим свои внимания. Куда или во что говорит Бог эти слова? Заметьте, Бог не говорит в землю, Бог не говорит в воду, Бог не говорит ни к одному уже из существующих творений. Удивительно, что Бог обращается к чему-то или к кому-то, к чему Он ранее не обращался. Нам очень важно обратить на это внимание. Потому что то, к чему Бог обращается, Бог это избрал, как то, из чего будет состоять человек. Это Бог избрал то, из чего будет состоять человек. И давайте прочитаем снова. «И сказал Бог, сотворим человека». Бог говорит эти слова в самого себя. Это очень важно вам зафиксировать. Сотворим, он обращается к самому себе. Тогда возникает вопрос, что или кто выйдет из Бога, из Духа Божьего? Давайте, чтобы вам было проще сориентироваться, давайте из Писания посмотрим, кто есть Бог в одном из учений. В Писании написано, Бог есть Дух. Значит, когда Бог сказал, сотворим человека, Бог сказал во что? В Дух. Бог сказал в Дух или сказал туда, из чего Он и хочет, чтобы был человек, непосредственно в свой Дух. А это говорит о том, что Бог сказал к тому материалу, из которого Он желает произвести человека. Бог сказал в свой дух, сотворим человека. И то, куда Он сказал, стало сущностью. Это фундаментальная истина. Вам нужно их знать. Давайте напомним еще раз себе. Когда Бог творил что-то из земли, то, что Он сотворил, в состав этого входит то, что входит в землю. Когда Бог творил что-то из воды, в состав этого входит то, что в воде. Когда Бог стал творить человека, Он обратился в свой дух. Это очень важно усвоить. Давайте обратим внимание еще на одну сторону. Какое использовал слово Бог, чтобы то, что выйдет его из его духа, называлось словом человек? Человек. Так скажите мне, на основании этого местописания, все-таки кто есть человек?
Дух.
Подождите, о теле будет идти во второй главе речь. Это первая глава Бытия. Нельзя это забывать. Когда Бог творил человека, Он не говорил земле, Он не говорил воде, Он не говорил ничему материальному. Он сказал в свой дух. Сотворим человека. Или человек будь. И как вы думаете, кто вышел из Духа Божьего, учитывая, что Бог есть Дух? Дух. Вышла частичка Божья. Частичка, которая и названа словом «дух человека» или «человек». Следовательно, мы можем на основании этого места Писания или на основании того, что мы с вами произвели исследование, говорить, что человек есть дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. А теперь ответьте мне на такой вопрос. Когда вы смотрите на себя, видите ли вы себя как человека? Нет, в зеркале вы видите только свою одежду. Контуры. Брат Олег, я вижу себя в зеркале. Нет, ты видишь свое тело. Ты не видишь того, кто по образу и подобию Божьему. А теперь скажи, можешь ли ты свою жизнь основывать на том, что ты видишь, но тем, чем ты не являешься? Конечно, нет. Вот почему Писание говорит, живущие по плоти Богу угодить не могут. Потому что вы не тело, и вы не одежда. Вы тот, кто во плоти, сокрытый, сокровенный, невидимый. Вы себя не видите, вы видите лишь тело. Написание говорит, что тело, плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Брат Олег, что его кормлю, пою, одеваю, мою? Оно вообще... Вот почему очень важно расставить правильные приоритеты. Его надо кормить, одевать и все остальное. Но не оно является целью нашей жизни. Об этом мы тоже будем говорить. Итак, именно Дух был сотворен или взят от Духа Божьего с использованием слова «человек». Апостол Петр в своем первом послании о человеке, как о Духе, сказал так. 1 Петра, 3 глава, 4 стих. «Но сокровенный или невидимый, сокрытый, сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». В еврейском послании к евреям, 12 глава, 9 стих, Бог назван отцом духа. Слышите? В некоторых странах людей называют духами. И это не безосновательно. Давайте посмотрим, что Иисус сказал в разговоре с Никодимом. Он видел, что Никодим имеет неправильное представление о том, кто есть человек. И он Никодиму расставляет порядок ценностей. Будьте внимательны. Он говорит, рожденного плоти есть плоть. Это усвойте. Слава Богу, что наша плоть имеет способность производить себе подобную плоть. Но вы не плоть. Ваша плоть универсальна, и она может производить себе подобную плоть, но вы не плоть. И дальше Иисус говорит, а рожденный от Духа есть кто? Дух. Поэтому вы можете смело рассматривать себя как Дух, и вы таковым являетесь. Потому что если вы будете рассматривать себя как Дух, то тело не будет никогда над вами господствовать. Вам тогда будет легче определяться вообще, что происходит. Поэтому именно вам дана власть господствовать над теми процессами, которые происходят в теле. Итак, возникает вопрос. из чего Бог произвел человека или сотворил человека? Из духа, который его. Мы с вами будем говорить, используя что Бог произвел тело. Мы еще об этом поговорим. Нам сейчас важно закрепиться именно на духе. Потому что человек есть дух, и его качество, слушайте, это качество того, от кого он произошел. Качество Духа Божьего. Вы знаете, вы бы никогда не могли подражать Богу, если бы у вас не было его качества. Вы бы никогда не могли ходить путями Божьими, если бы у вас не было его качества. Вообще Бог бы никогда от вас не требовал что-то, что делает Он, если бы у вас не было его качества. Поймите, Бог никогда не требует от животных ходить его путями, от птиц ходить его путями. Бог говорит, это только человеку ходить его путями, потому что человек произведен от его духа, от его духа. Человек – дух, и его качество – это качество того, от кого он произошел, от Духа Божьего. А это говорит нам о следующем, что дух человека, рожденный от Духа Божьего, состоит из того же, что в Духе Божьем. Он не может состоять из чего-то другого. Иаков говорит об этом так. 3 глава, 11-12 стих. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Это не про наши краны. Наши краны не трогайте. Течет ли из одного отверстия источника горькая и сладкая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины и виноградная лоза смоквой. Также и один источник, Бог, не может изливать соленую и сладкую воду. Из Бога не может выйти чего-то, чего в нем нет. Рожденного Духа есть кто? Дух. Писание называет Бога или говорит о Боге Ава Отче. Одно из переводов слова Ава означает источник. Источник. Источник чей? Мы из него и для. А он для нас. Ухватитесь за это. Человек дух. Взятый от Духа Божьего. Потому всегда помните, рожденный от Духа есть Дух. Давайте посмотрим еще одну сторону человека. Особенность человека состоит в том, а именно Духа, что Бог его не придумал. Бог его не спланировал. Бог спланировал вашу жизнь, а именно время появления во плоти. Бог спланировал ваше призвание, а именно наименование. Бог спланировал обеспечение призвания на вечность. Это Бог спланировал. А что касается вас как духа, то Он вас спроецировал с самого себя. Ну, спроецировал, может быть, это не совсем понятно, но это, знаете, как ксерокопия. Он не придумывал вас, он скопировал. Я понимаю, что в наших умах, при нашем поведении и образе мышления, нам бы не хотелось, чтобы Бог был такой, как мы. Поэтому мы сейчас про умы не говорим. Мы сейчас говорим о качествах Духа. О качествах, слышите? Качествах Духа. Ухватитесь за это. Поэтому рожденный от Духа есть Дух. Из Бога вышло то, что имеет такие качества, как Он. Как из пакета молока выливается что? Молоко. Так и из Бога не вышло что-то, что не соответствует Его качествам. Поэтому мы можем сказать так, что человек есть тот, от кого он произошел. Слышите? Человек есть тот, от кого он произошел. Вы понимаете, что когда люди без Бога стали все ориентировать на тело, то очень легко было внедрить теорию Дарвина. Потому что тело в основе. Очень легко было внедрять теорию Дарвина, потому что все основано на теле. Но когда вы все основываете на Боге, теория Дарвина просто вообще даже близко не пройдет. Потому что если вы есть тот, от кого вы произошли, то как вы думаете, кого вам надо изучать? Только его. Поэтому соответствие человека есть тот, от кого он произошел. Образец человека есть тот, от кого он произошел. Стандарт человека есть тот, от кого он произошел. Есть тот, от кого он произошел. Потому все им и для него. В нем вся полнота. Вам, чтобы что-то знать о человеке, вам не нужно изучать человека. Потому что вы включите сразу качество тела. Вам для того, чтобы узнать что-то о человеке, вам нужно изучать Бога. Я имею в виду качество Духа, потому что слово «человек» пусть в ваших умах приобретет правильное основание. Слово «человек» не говорит о теле, а о Духе. Но чтобы человек, как Дух, мог находиться на земле, ему нужно тело. Потому вы человек во плоти. Но на сегодняшний день слово «человек» включает в себя якобы все. Но это не совсем верно, потому что формируется неверный взгляд. Потому если я использую слово «человек», то меня должно в первую очередь интересовать что? Дух. В Писании написано, что Бог не смотрит как человек на лицо. Он смотрит на дух, на сердце. Потому что Бог знает, что есть человек. И если тело имеет образование, это не значит, что дух соответствует тому образованию. Потому что дух – это в первую очередь, а образование должно в соответствии с призванием быть. Вы знаете, что у духа нет фамилии, имя, отчества. У него есть призвание. Призвание. В Библии нигде не написано «Дух Василий Семенович». В Библии написано «Пророк». Иеремия. Вначале идет название профессии духа, а потом и плоть. Это был всегда такой порядок. Потому Бог разговаривает с вами в соответствии с вашим призванием. А вы разговариваете с Ним в соответствии с вашей профессией. И вы не можете понять, почему Он постоянно просит играть вас на баяне, хотя вы стоматолог. Поймите, я знаю, что многие не слышат Бога, лишь потому, что Бог говорит с ними о странных вещах. А Бог говорит с вами так, как Он вас знает. А вы говорите с Ним, как вы себя знаете. Вам просто нужно понять, что если вы разговариваете с Богом, то вам лучше спросить, кто вы для начала. Конечно, чем больше мы с вами говорим о том, о чем мы уже говорим, сразу задается вопрос, брат Олег, а почему мы до сих пор вообще не понимали слово «отец»? Вообще, вы задумайтесь, о чем говорит слово «отец», когда вы говорите «Бог – отец»? Это, во-первых, говорит о том, что вы от него произошли. Хотя вы кому-то скажите, что я такой же, как мой отец. Курган построю сразу. Не, вы лучше сами не пробуйте. Но зато, когда вы просто скажете религиозно, «Бог мой отец», они скажут, «Ты наш отец». А вы скажете, «Вы такой же, как он, вас все так и шо». Тогда он ваш отчим. Вы не можете называть отцом того, от кого вы не произошли. А если вы произошли от него, то вы такой же, как он. Нет, правильно сказать, вы должны быть такой, как он. Но по качествам духа, как рожденный свыше, вы такой же, как он. Я говорю о человеке хорошем, совершенном сейчас. Не о греховном, а о совершенном. Поэтому всякий раз, когда вы приходите в молитвенную комнату и говорите слово «отец», то зеркало можете закрыть. Не черное это, а просто не смотреть на зеркало. Потому что если вы утром в ванной комнате подойдете к зеркалу, посмотрите, слово «отец» вы не хотите сказать. Хотя вы можете говорить всегда «Отец», потому что от Бога произошел ваш дух, а не ваше тело. Слышите? А не ваше тело. Брат Олег, ну почему бы уже и тело не сменить? В свое время сменим.
Не переживайте. Да я вас сразу готовлю. Когда вы увидите свое тело уже новое, вы будете неделю приходить в себя. Потому что вы другой. Вы представляете, сколько грех внес изменений в ваше тело? Складочки, добавочки, прибавочки, отсутствие, присутствие чего-то. Мы постоянно трудимся над этим. Здесь подмажем, там подштукатурим, там добавим, здесь убавим, здесь сгоним, здесь подгоним. Нам постоянно приходится что-то с ним сделать. Это очень серьезная вещь. А когда вы придете туда, представляете, вы заходите, и вы повернулись в зеркало, посмотрели, потом не понял. Я один в комнате, а что он здесь делает? Это вы. Не складочки. Ни натяжечки, ни избытка в какой-то части тела. Все как оно надо. Вы заплачете, вы будете просто стоять, плакать и любоваться. И радоваться за свою жену и детей, что у них такой. Чинный. Хорошо. Но это нам еще предстоит. Но пока мы давайте смотреть за тем, что маем. Это не секонд-хенд. Вот. Но радости оно вам тоже не доставляет. Доставляет. Надо соглашаться. Если двое согласятся, сестра, мы держимся Слова Божьего. Бог прекрасно понимает, какие у нас тела. Потому никогда не требует сверх. Но слава Богу за Дух Божий в нас. Поэтому чем больше мы с вами говорим, конечно, о Боге, о том, от кого мы произошли, мы все больше начинаем понимать, почему мы до сих пор не видели действительно Бога как Отца. Поймите, если бы мы начали смотреть на Него как на Отца, мы наконец-то бы поняли Его как Бога. Но так как мы рассматриваем Его только как Бога, не как Отца, то мы Его не понимаем как Бога. Нам в первую очередь нужно увидеть, Он Отец. А если Он Отец, то ты от Него. А если ты от Него, то, пожалуйста, отождествляй себя только с Ним. Больше ни с кем. Знаете, когда верующие сидят между собой и говорят, о, мы такие все одинаковые, ты такой же, как я. Я говорю, нет, я не такой, как вы. Если вы такой, как я, то у нас один папа. Но у нас не один папа. Не, я не знаю, конечно, об этом, но все равно не один. У нас один отец, но не один папа. Я имею в виду. Поэтому вы не говорите, что я такой же, как вы, а вы такой же, как я. Я по образу своего небесного Отца, а вы по образу своего. Если у нас он один, то слава Богу. Вы не такой же, как я. И я не такой же, как вы. Отождествляйте себя только с одной личностью. Слава Богу, что Бог явился во плоти, и мы теперь отождествляем себя даже с явной личностью, с Иисусом. Поэтому наведите порядок в своем мышлении. Потому что когда вы отождествляете себя с людьми, то вы даже, я даже получу его. Отождествляйте себя с Богом, вам так будет проще. И, да, и помните, что когда мы приходим к такому пониманию, что Бог есть Отец, и мы должны отождествлять себя с Его личностью, то есть места Писаний в Библии, которые уже давно говорят о том, кто мы на земле. Они уже давно раскрывают нам наш статус. Другое дело, что если мы не позволяем себе отождествлять себя с Богом, как произошедшее от Него, то мы эти стихи и не понимаем. Я вам прочитаю пару таких стихов, которые конфликтны. Если вы хотите нарваться на конфликт, то заходите в интернет, на форумы, и вы увидите, что там делается вокруг этих стихов. Псалом 8, 4 по 9 стих. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посвящаешь его?» Это ангелы задают вопрос. Это не человек говорит. Это ангелы общаются между собой. «Немного ты умолил его перед Элохимом» в оригинале, не перед ангелами. Синод столкнулся с серьезной проблемой. Они не могли высказать то, что здесь написано. Потому в оригинале написано, немного ты умолил его перед Элохимом, перед Богом. Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. все положил под ноги его, овец и волов всех, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящих морских стезями. Вы должны увидеть, каким словом Бог сотворил человека. Словом господства. Словом господства. Человек – это не просто дух, это господствующий дух. До греха это дух господства в естественном физическом мире. Бог Отец, Бог на небе, а Сын Господь на земле. Так было в начале. Адам потерял господство, Иисус его вернул человеку. Иисус Господь, и Он дал нам власть господствовать во имя Его. Помните об этом? Это так важно. Когда вы отождествляете себя с Иисусом, то вы понимаете, кто имеет возможность господствовать на этой земле во имя Его. Помните об этом. Только человеку сказано, или о человеке было сказано, Бытие 1 глава 28 стих. «Наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными». Знаете, что интересно? Что именно этими словами Бог сотворил дух человека. Он сказал: «Человек, будь по образу моему и подобию, и да владычествуют они». Это слова, которые сотворили, утвердили. С этими словами человек вышел из Духа Божьего. И сказано это было в момент творения Духа. А вот и другое место Писания, которое также вызывает сильную бурную реакцию в умах людей, верующих и неверующих. Будьте сейчас внимательны и пристегнитесь. Это Псалом 81, с 1 по 8 стих. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд. Понимаете, это не эти молчащие деревянные. Среди богов произнес суд. Вы сейчас поймете сразу, о чем речь. Доколе вы будете судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым? Он говорит о детях. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и пришельце оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из рук нечестивых. Не знают, не разумеют, во тьме ходят, все основания земли колеблются. А я сказал: вы боги и сыны Всевышнего, все вы, но вы умрете как человеки и пойдете как всякий из князей. Встань, Боже, суди землю, ибо Ты наследуешь все народы. Я сейчас ни в коем случае не возвеличиваю нас, не превозношу. Но есть Божье отношение к нам. Есть Божье. Поймите, что за словом Бог не стоит, что мы должны попадали друг перед другом. Вообще, если вы будете внимательно изучать Писание, то за словом Бог стоит ответственность. Добровольная ответственность. Ибо так возлюбил Бог мир. Бог несет ответственность, как отец за своих детей. И Он хочет, чтобы мы несли ответственность за землю, ответственность друг за друга, ответственность за людей, ответственность за Его призвание, которое в нашем духе. Поэтому мы не превозносим себя перед Ним. Он Бог, но и Отец. Слышите? Но и Отец. И мы не во всем, как Он, но мы частичка Его. И об этом нам нужно помнить. Поэтому это те знания, вот, которые я сейчас воскладываю, это те базовые знания, которые мы положим в основание. Именно в основание. И читая Писание, эти знания необходимо держать в основании, вооружаясь ими при чтении любых событий, связанных с человеком. Всегда помните стих: «Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Если вы будете уклоняться при изучении Писания или слова «человек» от этих мест Писания, то вы всегда будете съезжать плоть. Вам нужно чего-то держаться, поймите. Вам нужно за что-то ухватиться.
Если вы не будете держаться этого местописания, то вы съедете в другое. Но если вы хотите быть истинно, то вам нужно ухватиться за то, от кого вы произошли. Вы можете, конечно, ухватиться за Моисея, без вопросов, это ваше право. Можете ухватиться за Иова, без вопросов. Можете за Давида ухватиться, можете еще за кого-то ухватиться. Но я вам рекомендую ухватиться все-таки за того, от кого вы произошли. Слава Богу за всех этих мужей Божьих, но вы не по их образу и подобию. Они для вас не стандарт и не образец. Для вас один стандарт и образец. И я, кстати, могу даже вам выдать тайну. У вас лицо даже другое, чем у Иова. Так зачем брать за образец или за стандарт то, что не является для нас стандартом и образцом? Для нас заповедано подражайте Богу. Подражайте Богу. И зная это местописание, и в свете того, что мы с вами рассмотрели, мы понимаем, что в первую очередь это делается ударение на качество Духа. Слышите? Духа. Так скажите, о чем больше нужно узнавать в отношении человека? О качествах тела или о Духа? О Духа. Потому что качество тела зависит от качества Духа. Потому что все возможно верующему. А невозможное человеку возможно Богу. С Богом возможно все. Но надо знать качество Духа. Качество Духа. Но мы на сегодняшний день знаем каждый свое тело. Поэтому, когда мы идем в супермаркет, мы берем сумку такую, что если даже набил ее полностью, все равно дотащишь. Брат Олег, у меня на колесиках, не переживайте. Без вопросов. Но вы все равно учитываете что? Свои силы. Вы никогда не возьмете лишнего. Вы всегда берете ровно столько, сколько уже можете дотащить. Донести уже это слово не используется сейчас. Почему? Вы всегда берете из расчета своего тела. Но Бог хочет, чтобы мы жили из расчета силы своего духа. Из расчета качеств духа, а не из расчета качеств тела. Мы обворованы в этом, поймите. Мы обворованы в том, что нам доступно как в духе. Потому что в духе вам доступно несравненно больше, потому что в теле. Как раз тело и является то, чем вы ограничены. Тело. Потому что оно никогда не предназначалось Богом, чтобы быть управляющим вами. Никогда. А Дух как раз и является распорядителем тела. Потому Дух должен говорить телу, что оно может, а что оно не может, а не наоборот. Опять-таки, я сейчас ни в коем случае не обвиняю вас. Я просто хочу, чтобы вы увидели, что вы духовное творение. Вы Дух. Слава Богу за ваше тело. Какому-то телу 150, какому-то 25. Но оно тело. Поймите, оно остается телом. Вы не тело. Потому на пенсию пошло ваше тело. А дух не может пойти на пенсию. Вы обучаете свое тело разным искусством. Вы обучаете свое тело разным профессиям. Вы обучаете свое тело. Но если вы обучаете свое тело не в соответствии с тем, что в вашем духе, то у вашего тела проблемы. Телу очень сложно быть тем, кем не является дух. Поэтому вы как дух. И приоритеты должны расставлять из духа. Потому что Бытие, первая глава. Бог сотворил дух. Бог что-то вложил в дух. Мы на следующей встрече будем говорить о качествах духа. Это очень интересная часть. Потому что то, что находится в вашем духе, ваши мозги не знают. Вернее, то, что в ваших мозгах не знают. Ибо кто из человеков знает, что человеки, кроме... Заметили, не ума. Ваш дух знает, кто вы. Ваш дух знает, что у вас. Ваш дух знает качества, способности. Ваш дух все знает о вас. Потом в Писании написано,
Дух человека знает горе его ума. Горе ума. Это серьезная проблема, когда в духе одно, а в голове другое. Это серьезная проблема. Конечно, в нашем теле не получится лебедь, рак и щука, потому что все в одном теле. Но когда ум не обновлен, человек продолжает жить жизнью грешного человека. Брат Олег, как? Нет, я уже хожу в церковь, я уже молюсь, я уже то. Поймите, я хочу, чтобы вы поняли, послушание Богу не определяется только этими важными моментами. Послушание – это не членство в церкви. Послушание – это не просто посещение ячеек. Послушание – это не просто ежедневная молитва. Это важно, это нужно. Но послушание – это быть тем, кто вы есть. От Бога. Ваше послушание определяется тем, что вы как дух становитесь тем, кто вы дух, а не тем, кто вы в уме. Поэтому можно ходить в церковь, можно посещать ячейки, быть на служениях. Это важно, это нужно, и при этом быть самым непослушным. Опять-таки, ваш ум этого не знает. Поэтому проводите время в молитвенной комнате, чтобы говорить с Богом о том, Господь, кто я? Кто я в своем духе, а не в своем уме? Помоги мне навести порядок. Потому что вы можете идти как Савл, идущий в Дамаск, пытаясь угодить Богу, перебить всех верующих. И встретите Иисуса, который скажет, стоп, ты не фарисей, ты апостол. Поэтому лучше вам войти в молитвенную комнату и спросить у Бога, кто я? Кто я в духе? Брат Олег, у меня 6-й разряд, что вы говорите? Я знаю, что у вас не только 6-й разряд, у многих из вас 2 диплома. А грамоты я не считаю, потому что вся комната завесана. И понятное дело, если вы узнаете, что вы в духе не соответствуете, кто вы в дипломе, а 50 лет было вложено в образование и все бабушкины деньги, то серьезный будет вызов. Но вам придется это пройти. Вам придется это пройти. Я сейчас никак бы не беру эту часть нового творения. Я сейчас говорю о первом человеке, который еще даже не облегся в тело. Подождите, он еще не воплоти. Мы только говорим о том, кто вышел из Духа Божьего. Просто частичка. Слышите? А я вам хочу сказать и обрадовать. Здесь сидят частички Божьи воплоти. И Писание говорит, что когда мы порознь, мы члены. Но когда мы вместе, мы тело Божье на земле. О, это о чем-то говорит. А это хлебопреломление. Порознь. Частички. А вместе тело. О, это о чем-то говорит. И Бог хочет, чтобы мы были единодушны, единомысленны. Чтобы мы никогда не чувствовали себя отдельно друг от друга. Чтобы всякий раз, когда нужно где-то прорваться, мы сразу так соединяемся в молитве. Потому что одно тело. Божье. Но опять-таки вам нужно, конечно, через это прийти в откровение. Вы должны понимать, что хлебопреломление это еще раз и еще раз подчеркивает, что мы одно. Одно целое. Мы не объединимся в деноминации. Мы не объединимся в конфессии. Мы не объединимся в каких-то областях там... Но мы объединимся в духе, когда мы будем знать того, от кого мы произошли. Потому что в нем нет споров. В нем нам не о ком спорить. Когда мы будем изучать одного его, нам не о чем будет спорить. И это радует. Поэтому Писание говорит, что мы все придем к познанию славы Господа. Это неизбежно. Но кто-то убежит. Поэтому давайте держаться этого. Видите, как быстро пролетело время. Давайте держаться Духа Божьего. И давайте я еще раз подчеркну некоторые основные моменты. Когда вы подходите к зеркалу, вы не видите себя. Вы видите одежду своего духа. Вы же есть тот, от кого вы произошли. Вы дух. Качество вашего духа определяется не вашим образованием, не вашим трудовым стажем, не вашей пропиской, не вашей очередью на квартиру, не вашим семейным положением. Качество вашего духа определяется тем, от кого вы произошли. Потому все, что находится в вашем уме, вполне возможно, ничего не знает о качествах вашего духа. Но Бог позаботился об этом. Он качество духа записал в Библию. Чтобы вы познакомились с качествами духа, вложили их в свою голову, и чтобы вас не глючило, чтобы то, что в духе, не зависало в отношении того, что в уме. Чтобы вы всегда двигались в соответствии. Поэтому, познавая Бога, вы познаете качество своего духа. Познавая качество своего духа, вы начинаете жить в соответствии с качествами нового творения. Но мы сейчас говорим как бы больше о том человеке. Вы новое, слышите? Новое. Новое в отношении мира и сатаны. В отношении Бога он знал вас всегда. Вообще он с вами не прощался. И это радует. Поэтому еще раз делаю ударение. Если твое тело ограничено, и возможно твое тело не понимает, что видит, ты не тело. В голове вопросы, а в духе ответы. Потому что дух все знает. Слава Богу. Меня радует, что то, что во мне, уже гарантирует мне жизнь вечную. Залог Духа Божьего. У нас Дух Божий. Тот же Дух, который все сотворил. И как вы можете сказать, что я не знаю? Вообще слово «я не знаю» говорит «я не знаю того, кто во мне». Потому всякий раз говорит «я не знаю это». Нет, ты просто говоришь сейчас «я не знаю Дух Божий». Потому что Дух Божий знает все. И если ты будешь знать Дух Божий и руководствоваться им, то ты будешь знать все, что тебе надо знать. Хорошо. На следующей встрече мы продолжим рассматривать качество Духа. Каждый человек, рожденный от Духа, есть Дух. Вы – духовное творение, воплоти. И даже то, что ваше тело ветшает, и даже ваше тело может быть подвержено каким-то влияниям, помните, вы – дух. Поэтому не отождествляйте себя со своим телом. Фактически, мы как духи, мы даже не можем говорить «я болен». Духи не могут болеть. Фактически, вы как дух не можете говорить «у меня проблемы». Потому что вы уже рождены свыше, ваши проблемы уже решились. Поэтому во многом говоря, все-таки правильно расставляйте у вашего тела. Пересмотрите многие аспекты того, как вы разговариваете в вашей молитвенной жизни. И позвольте Духу Божьему раскрыть вам вас. Через Писание, через Иисуса. Слава Богу. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. И на следующей встрече мы с вами продолжим погружаться в Божью мудрость, чтобы иметь откровение. Пока мы с вами дойдем до души, нам нужно закрепиться в позиции тела, чтобы когда мы будем рассматривать душу, чтобы мы ни в коем случае не подумали, что я душа. Хотя у многих так именно и сформировалось представление на основании второй главы книги Бытия. И мы об этом поговорим. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, за Твой свет. Мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично. Мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты проливаешь свет на всякую тьму и устраняешь в жизни каждого из нас всякий мусор, мешающий ходить в славе нашего Господа. Спасибо Тебе, Иисус. Мы знаем, что Ты трудишься над каждым из нас. И прости нам всякую нашу невнимательность. И прости нам всякую спешку. И прости, если мы хоть в чем-то неправильно используем это тело, свое имущество, финансы. Мы каемся во имя Иисуса. Мы желаем исполнить волю Божию во всей полноте. Мы не желаем суетиться. Но мы просим Тебя, помоги каждому из нас. Мы знаем, что Ты силен. Ты помазан и поставлен. Ты господствующий, Ты первородный, Ты первенец. Спасибо Тебе, Иисус, Ты наш Царь, мы Твои подданные, Ты стоишь во главе рода человеческого, и мы полностью полагаемся на то, что Ты держишь каждого из нас рукой крепко. У Тебя получится, Иисус. Мы верим в Твое господство в нашей жизни. Спасибо Тебе за то, что Ты держишь каждого из нас. Спасибо Тебе, Отец, Ты делаешь нас народом благословения для многих народов. Ты возводишь нас на высоты земли и делаешь главою. И мы да будем благословения для многих народов. И да исполним свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на этом месте. Спасибо Тебе за свободу от рабства во всех ее проявлениях. И мы верим, что мы будем научены Господом.